А вот и мы. Московское время 12:06. Программа «Послужной список». От газеты «Труд» бежит, как всегда, Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. От «Эхо Москвы» Ольга Журавлева. И у нас сегодня опять замечательные люди. У нас каждую неделю прекрасные люди.
Волшебные.
Волшебные, интересные и удивительные. Мы сегодня говорим об аптекаре. Но мы назвали это таким словом. Может быть, кто-то не считает себя аптекарем просто. Но на самом деле он им является, если он работает в аптеке.
Конечно.
А как нам удалось выяснить, по науке должно быть, чтобы в аптеке лекарства продавали и, естественно, изготавливали только люди со специальным образованием для этих целей.
Ну, а как же столько?
Но, как выяснилось, все не так просто, что бывают разные категории, бывают аптеки, бывают как киоски, и вот в киосках ты сама наверняка замечала, да, что приходишь, что-то мешает не поверить, что это провизор.
Ну, кстати, да, вот даже по официальной статистике в России функционирует около 20 тысяч аптек и более 40 тысяч аптечных киосков, и есть большая разница между аптеками и этими киосками.
Но, тем не менее, существует все-таки. Слава богу, существуют люди, которые занимаются именно профессионально вот тем, какое образование получили, тем и занимаются. То есть в аптеках работают люди, которые получили фармацевтическое образование.
Специальное.
Специальный факультет в медицинском вузе.
А есть и специальные вузы фармацевтические.
Да, вот. И люди, получившие это образование, вот они становятся фармацевтами, провизорами, и вот они, собственно, и должны работать в аптеках. В каком-то месте написано было, по-моему, на каком-то украинском сайте, что советы, как сделать аптеку. Сейчас это очень выгодный бизнес.
Угу.
Много бизнес-планов, что нужно
так
сделать,
стремительно
чего сделать
развивается,
не нужно.
Да.
И, в частности, было сказано, что там должны работать фармацевты, провизоры и даже уборщица в аптечном учреждении. Угу. Это санитарка.
То есть тоже
Как бы, да, низший медицинский персонал. Я не знаю, какое нужно образование для того, чтобы работать санитаркой, но, тем не менее, для нее должны быть какие-то определенные требования. Как известно, да, там даже для продавца каких-то товаров там нужна медицинская книжка, там еще что-то такое, да?
Да.
Но здесь, соответственно, требования повышенные. Тем не менее, мы все знаем, что люди пытаются на нас нажиться, алчные, кошмарные люди, которые норовят нам втюхать что подороже. Вот. Но дело все в том, что аптека - это, в общем, такая древняя история. Мы вот попытались с Яной поискать, откуда пошли аптеки. Наши слушатели, с которым огромное спасибо, они приняли участие в создании этой программы. Слушатели тоже говорили об исторических корнях. И российская аптека, вот по мнению одной из наших собеседниц, ну, не по мнению, а по сведениям, да, она была в 16 веке аж первая появилась официальная аптека, причем это была царская.
Ничего себе.
Вот, то есть сначала это все было централизовано и государственно. Пыталась я найти в интернете, какая же аптека в мире самая старая.
Так, и?
Пишут, вот самая старая в Европе таллинская аптека открылась в 15 веке, 1400 какой-то год. При этом открываешь, например, город Дубровник и обнаруживаешь, что там аптека до сих пор функционирует с 1317 года, монастырская аптека.
Вот это традиция,
да. Да, она явно постарше будет. В городе Львове есть очень много аптек, они очень красивые, и самая старая аптека работает до сих пор с 1735 года. Там роскошный музей. Там продают все, что положено. Там, значит, вот нормальные работают традиционные аптекарши. Вот. Но при этом там есть, например, музей как раз вот этого самого интересного. Эти ступы, эти весы аптечные, посуда специальная химическая для составления лекарств, медный пестик там. И даже в этом музее я, например, наблюдала, там еще был несколько кассовых аппаратов, потому что все-таки все равно коммерческое учреждение. Кассовые аппараты 900-х годов тоже сказочной красоты, надо сказать, это безумно элегантные вещи. В общем, здорово.
Это к антикварам.
Это да, это по воспоминаниям об антикварах, о которых мы говорили в прошлый раз.
Я нашла особую дату. Дату, когда слово «аптекарь» как обозначение профессии вот появилось и закрепилось. Это Франция, 1178 год.
А как это по-французски? Ладно, спасибо. Так, проехали. Хорошо. Я предлагаю обратиться к нашим слушателям, которые нам рассказали. Вот здесь мне тоже появилась связь с другими программами, когда мы говорили с авиадиспетчерами. Очень многие говорили, что они хотели стать летчиками, но стали авиадиспетчерами. Угу. Очень многие наши слушатели говорили о том, что они хотели бы стать врачами, но потом выбрали все-таки фармацевтику, потому что, ну, разные бывают причины, да, в том числе и чисто личные. И мы начнем нашу историю, как раз вот нашу трудовую книжку сначала.
Трудовая книжка.
Это прекрасная наша слушательница, наша участница, скажем так, Елена Викторовна. Она сейчас директор аптеки, и она, в общем, очень много лет уже этим занимается. Вот мы сейчас ее и послушаем.
Что у меня, это была на самом деле история. Когда я попала в 7 классе в больницу, и мне сделали операцию, то я почему-то очень прониклась работой врачей. У меня точная была цель, я занималась репетиторами, поступить, чтобы в медицинский институт. Первый год не прохожу на лечебный факультет. Последующий уже год я присмотрелась, я даже не знала, что такой факультет глобально существует, как фармацевтический. И он мне нравится, потому что там были освещены достаточно много предметов интересных, различного вида химии. И почему-то меня это в тот момент и привлекло. И второй год я стала усиленно готовиться к поступлению на фармфакультет, и вот случилось, что я туда и пришла. Я во время работы уже в аптеке, я поняла, что для меня было бы очень сложно работать доктором, потому что я настолько сопереживаю с больным, даже его присутствие в аптеке меня трогает, что у него, значит, что-то плохо. И я понимаю, как это происходит у докторов. Они, конечно, на много ступеней выше по стрессоустойчивости. В этой профессии оно существует, но в меньшем потрясении.
Ну вот о потрясениях Елена Викторовна говорила, и у нас есть еще один персонаж, да, тоже еще один аптекарь, провизор по имени Владимир, который вообще считает, что для женщин эта профессия слишком тяжелая. И тяжелая она именно поэтому. Он расскажет поподробнее об этом. Но я бы хотела сказать, что, во-первых, мы, естественно, призываем всех звонить по номеру 363-3659. Если вы врачи, и у вас есть особые какие-то отношения с аптеками, да, претензии, или наоборот, вы как бы чувствуете...
Есть целая история отношений врачей и фармацевтов.
Она история, в смысле история, да. Как историческая наука. Угу. Вот. А если у вас есть какие-то истории, связанные с аптеками, с хорошими аптеками, с хорошими аптекарями, с тем, как вам там помогли, как вас спасли там от чего-то и так далее, вы нам звоните и рассказывайте. А мы пока послушаем Владимира, у которого своя точка зрения на профессию.
Изначально, с детства, мы любили ходить в аптеку и наблюдать, как чудодействуют аптекари. Когда мужчина аптекарь, к нему больше люди тянутся, он более качественно общается с людьми, более интересно и более квалифицированно. Редко какая женщина, аптекарь, может так же подсказать, как мужчина. Вот это мое мнение. Работа с людьми, а сейчас люди очень сложные, очень неспокойные. Здоровые люди в аптеку не ходят. Женщины просто не выдерживают пиковую нагрузку от людей.
Вот так вот. Оказывается, и такая есть точка зрения, и по-моему, она имеет право на существование. Абсолютно. Владимир говорил не потому, что он женщин не любит или там не доверяет.
Нет, он тут так заботливо довольно-таки.
Да, да. Он говорил еще о том, это уже как бы за кадром, о том, что, в принципе, так как у женщины эмоции нужны еще на дом и на семью, у нее просто не хватает сил. Так, мужчина, он как бы на работу больше сориентирован, поэтому он может свои эмоции как бы на работе дозировать более так, более правильно.
Там довольно-таки плотное общение такое и проблемное.
И, как верно заметил Владимир, здоровые люди в аптеку ходят крайне редко. А у нас слушатели уже наши набирают наш номер 363-3659, и мы готовы выслушать вашу историю, связанную с аптеками. Алло, добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Влада, я врач.
Так, и вот скажите, пожалуйста, Влада, какие у вас отношения с аптеками?
Вы знаете, дело в том, что мне самой нравилось когда-то аптечное дело, и у меня даже был выбор, как рассказывала одна из ваших слушательниц, идти на фармацевтический факультет или на лечебный. Угу. Но я все-таки выбрала лечебное дело, вот, но, ну, конечно, по роду своей деятельности приходится работать с аптеками, вот, и есть у меня претензия к аптекам очень большая.
Так.
Дело в том, что многие аптеки, они выдаются... лекарства пациентам без рецептов. Вот. И я считаю, что в этом стоит большая сложность, поскольку многие люди именно из-за этой оплошности, которую, как я считаю, должна вести какая-то государственная служба, контролировать выпуск препаратов, все-таки отпускает пациентам
потенциально опасные вещи,
ну,
да?
В том числе потенциально опасные. Я считаю, что вообще многие лекарства являются потенциально опасными. И в лечении многих болезней лекарства вообще, ну... по моей, допустим, специальности, могли бы вовсе не применяться, да, дать возможность организму самому как-то справиться с болезнью.
Угу.
Вот. Ну, то есть именно система, когда пациент может получить лекарство без рецепта врача, без консультации, приводит к тому, что пациент занимается самолечением, вот, что в большей части вызывает какие-то осложнения, побочные явления, и тем самым потенцируют какие-то фармацевтические фирмы, которые, ну, с помощью рекламы определенной могут навязывать пациенту то или иное лечение. мнение.
Влада, спасибо вам огромное, спасибо. Я бы хотела тоже вот на эту тему сказать, что настоящие, хорошие и профессиональные аптекари, да, люди, которые работают, это называется первый стул. На первом столе это те, кто работают не где-то там, создавая лекарства, не где-то там на телефоне.
Те, кто продают.
А те, кто как раз работают с посетителями аптеки, с больными и с их родственниками, да. Вот люди, которые работают на первом столе, они, если у них есть медицинское образование, что в принципе должно быть, если это настоящая аптека, вот, то они тоже дают клятву Гиппократа. И об этом говорили наши слушатели в том числе, что на самом деле это, конечно, коммерческая точка, и они, конечно, реализуют некий товар, вот,
но все
настоящие хорошие аптекари говорили мне, что это неправильно.
Но мы сами, мы такие потребители рекламы, и столько всевозможных препаратов сейчас рекламируется и по телевидению, и по радио.
Так вот, хороший аптекарь должен тебе сказать: девушка, а вы уверены? А вам врач вот это вот назначил?
Да. То, что доктор прописал, в общем, должно быть.
Да, желательно, да. И об этом тоже говорили наши слушатели. Но сейчас вот я предлагаю вернуться к теме традиций, да, аптечные традиции. И вот наша слушательница, участница нашей программы Елена Викторовна продолжает вот эту вот историю.
Мы больше склонны к тому, вот я, например, как специалист, что все-таки традиционные частные аптеки, назовем их так, они больше несут того необыкновенного состояния аптекарского дела, которое было заложено в XVI веке, в XVII веке. Поскольку у нас производственная аптека, мы готовим лекарства, то мы вспоминаем, что вот раньше были казенки, это комнаты, где опломбировались лекарственные средства, откуда доставались по грамму, по миллиграммам лекарства. Сейчас у нас есть также комнаты и сейфы, в которых лежат уже там сильно действующая группа, из которых мы тоже так же аккуратно достаем лекарства. Все очень прочитывается истории, очень похоже, и эти все традиции, мы, например, рады, что мы их переносим, и они оцениваются населением. Ведь не просто так проходят тесты на сотрудников первого стола, что они не должны быть очень молодыми. Если это традиционная аптека, вот с тем ореолом надежности и даже какого-то таинства. Почему, например, тестируется первый стол, это девочки, которые работают непосредственно. Нужно, чтобы возраст был около 30 и выше, чтобы доверие у посетителей и опыта у нашего сотрудника было побольше. Не очень приветствуются темные девушки с карими глазами, а приветствуются светлые. Светлые глаза, светлые волосы. Вот мы даже по этим тестам понимаем, что человеку очень важно, чтобы он расположился к аптеке, выбрал аптеку, чтобы он нашел свою аптеку, и чтобы она для него стала тем местом, где он может рассказать. Ведь очень трудно прийти, это не кабинет врача, это не изолированное помещение, и приходится общаться с ним достаточно публично.
Ну вот насчет публичности, это действительно очень интересный момент. Все-таки, опять же, мы говорим торговая точка, да, они там прибыль дают и так далее. Но они, во-первых, очень разные.
Но тут речь о таинстве. Вот
да, а во-вторых, прибыль они дают на чем? Одно дело, когда сейчас очень много аптек, в которых продается все как в супермаркете, да, там можешь и шампунь купить зубную совершенно безобидно, да, и зубную пасту, там какие-то гигиенические, я не знаю, там ватки и все такое. Вот. И при этом там же могут быть лекарства. То есть не могут быть, они там есть, да? И получается, вроде бы торговая точка с как бы широкого профиля. Вот мне рассказывали мои знакомые, что в разных странах, ну и в книжках тоже это написано, в каких-то странах, например, в аптеках бывают практически клубы. Это как кафе такое безалкогольное. То есть можешь пойти в аптеку, поесть мороженого. Это вот как бы одно другому не мешает.
Кислородные коктейльчики.
Кислородные коктейльчики, кстати говоря, у меня тоже недалеко от дома была аптека, где в какой-то момент давали кислородные коктейли. Тоже абсолютно, да. Другой как бы вид бизнеса, да, но все равно аптека и клуб, да. И при этом ты туда приходишь, но если ты говоришь о каком-то лекарстве, да, есть там люди, которые стесняются что-то попросить.
Очень много таких людей.
Потому что все стоящие рядом и дышащие тебе в спину с интересом начинают спрашивать, да, что вам помогает, вот это самое средство.
И половина догадывается, что с вами случилось.
Ну, мы делаем отстраненный вид, как будто мы это не себе покупаем. Я вообще не знаю, что такое.
Вот. Оль, а скажи, я могла бы быть, да, идеальным аптекарем?
Да, вот мы выяснили с Яной, пока слушали нашу Елену Викторовну, мы выяснили с Яной, что Яна может работать на первом столе. Молодая, правда, слишком, но в перспективе может. Меня просто поразила эта история со светлыми глазами, светлыми волосами. Они вызывают больше доверия. Вот, казалось бы, я вообще, я бесперспективна, мне невозможно доверять. У меня карие глаза. Ужас,
ну, конечно,
ужас.
Продолжительность рабочей смены фармацевта или провизора, которая нередко составляет 10-12 часов, а то и сутки, она, конечно, заставила бы меня задуматься. И вот это вот,
а есть еще много всяких нюансов.
Очень, очень много. Но есть...
Это все-таки не горячий цех, заметь. Там,
да,
тихо,
и...
чисто.
Ты знаешь, эта профессия очень востребована сейчас, потому что аптечный бизнес развивается стремительно. Есть очень много плюсов для тех, кто строит свою карьеру. Это очень быстрый карьерный рост, живая динамичная работа и высокий спрос на рынке труда. И
Но надо для этого сначала получить очень качественное образование.
Да, да, но потом можно очень быстро вырасти практически от помощника до заместителя директора аптеки. Можно вырасти...
Там не так много народу работает.
Вырасти за 2 года. Запросто.
Ну, и должны быть какие-то личные свойства. Хочешь, я тебе дам послушать, как Владимир рассказывает о личных свойствах.
Очень интересно.
Дело в том, что человек, который все время работает в чистоте, в аккуратности, который с юности учился этому, да, наверное, это какой-то отпечаток на личность накладывает, решила я, и спросила об этом Владимира. Вот что он сказал.
Вы знаете, стараюсь, чтобы дома было все нормально, но оговариваюсь, колбасу, я, к сожалению, не научился резать тонко. Я ее режу от всей души большими кусками.
Ну вот, это юмористическая такая вставка. А тем временем наши слушатели по номеру 363-3659 готовы рассказать свою историю про аптеку и про аптекарей. Алло, добрый день. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела бы выступить в защиту аптечных работников.
А вы сама работаете в аптеке?
У меня мама.
А,
очень
понятно.
Долго, с очень большим стажем была заведующей аптекой. Сейчас, конечно, больше готовых форм препаратов, а раньше изготавливалось много. И нужно было быть очень внимательным, если, допустим, назначает врач капли, 0,100, 0,1 грамма, это стоило жизни человеку. Поэтому не надо говорить так, что там кто-то, может быть, где-то и случаются люди, где...
Но очень ответственная работа.
Очень ответственная. И я считаю, и внимание к человеку, это само собой. Моей маме до сих пор люди благодарные звонят. И за внимание, и за поддержку, просто даже словом.
Спасибо вам огромное. Спасибо, что,
вот,
что вы позвонили.
Слово в защиту. Врачи зачастую недовольны аптекарями. Аптекари защищаются. И, в общем, ты знаешь, я проследила некоторую историю отношений врачей
сначала
и
просто
аптекарей.
Был некий человек,
дело
который...
в том, что сначала были врачи.
А подожди, а сначала еще была история, тот же Бродобрей, который бороду брил, он же и там вскрывал нарывы, вырывал зубы заодно.
Это страшная история.
Пущал кровь.
Дело в том, что профессия аптекаря, она появилась намного позже, чем профессия врача, и практически отпочковалась от нее. И,
а как же алхимики?
Алхимики, они золото хотели. И несла такую прикладную, в общем-то, функцию, и именно поэтому... Врачи всегда считались главнее. И ты знаешь, первый декрет о правах и обязанностях врача и фармацевта, он был зафиксирован в 1224 году, опять-таки во Франции. И основная мысль – врач не может иметь своей аптеки и не может вступать в сговор с аптекарем.
Это очень важно.
И ты знаешь, 13 век, потом 15-й, 16-й, и вот последний, я нашла этический кодекс фармацевтического работника в России, это 1996 год. И все они сквозь века закрепляют и декларируют взаимное уважение фармацевтического работника и врача, и напоминают о том, что у них есть общая задача, это поддержание здоровья пациентов.
Об этом говорили очень многие, и не только для этой программы, но и по другим поводам. Представители как раз аптечного объединения, аптечного бизнеса, да, говорили о том, что это, конечно, бизнес, но это здравоохранение одновременно. Это очень тонкий момент.
Такое сочетание, конечно.
Да. И при этом доверие к аптеке – это вообще тоже часть традиции многовековой. Да? К врачу нужно доверять своему, там, юристу нужно своему доверять.
Да, своего парикмахера, своего врача нужно
Парикмахер-то ладно, он тебе сделал дурацкую прическу, через полтора месяца ты об этом забыл и пошла к другому. Если тебе в аптеке неправильно смешали лекарства, что, по-моему, вообще бывает крайне редко, но вот если вдруг такое случилось, то это уже совсем другая
песня. Ну да, мы, кстати,
песня.
Больше о врачебных ошибках, да, слышим, чем о вот о таких.
Чем об аптечных.
Да.
Да, да. Но, кстати говоря, я специально уточнила вот у одного из наших собеседников, бывает ли такое, что в рецепте указано, в рецепте явная ошибка. Он же все-таки специалист, провизор, да, он понимает, как готовится и от чего назначаются. И в какой дозировке, и там, опять же, в виде человека, да, понятно, что у него там, скажем, такая-то весовая категория и так далее. И он видит ошибку в рецепте. А мне сказал очень опытный провизор, что такие ошибки исправляются на месте. То есть он понимает, что это неправильно, и берет на себя ответственность.
Тут еще нужно прочитать почерк, чтобы найти ошибку.
Насчет почерка нам тоже сказали несколько слов, но есть еще одно золотое правило, которое существует в аптеке. У меня недавно, я вот повинюсь, я была в аптеке, мне как раз с работы позвонили, и, естественно, слышно плохо на мобильный телефон, и я по поводу эфира, по-моему. Я стала там что-то такое ужасное блажить. На меня посмотрела провизор, то есть вот дама из первого стола и сказала: выйдите, пожалуйста.
То есть аптека мне требует
тишины. Мне было стыдно, я покраснела. Вот сейчас нам Елена Викторовна расскажет насчет этого правила.
Это вечное правило. Некоторые даже государства и страны, вот в Финляндии мы были, там есть зона, где не допускается ближе к посетителю, чем за 2 метра следующий посетитель. Вот такая загадочная зона, таинство, где больной пациент рассказывает, что ему нужно. Хорошее правило, его тоже могли бы перенять и мы. Может быть, мы это тоже будем уметь делать.
Вот видишь, тишина – это не просто вот как, ну, как в анекдоте про библиотеку, да? Ты знаешь, да, про кока-колу и картошку. Вот. Дело в том, что тишина в аптеке, она не просто потому, что так принято, да, там красиво, чисто и нарядно, а потому что на самом деле, когда человек рассказывает о каких-то своих там лекарствах, о своих болезнях, просит какую-то рекомендацию, ему не хочется кричать об этом на весь,
безусловно,
на весь мир. И его можно понять, и ему совершенно нет никакой... А если вокруг него будут все орать, то, естественно, его просто не услышат. Поэтому будьте бдительны, пожалуйста, и не висите над плечом у человека, если вы стоите в очереди в аптеке. Вот вам рассказали про Финляндию? В банках ведь ввели эту систему у нас. Когда человек свои деньги куда-то там в окошечко сует, за ним, за плечом никто не должен стоять, не должен заглядывать ему в кошелек. То же самое в аптеке.
Только
это просто правило элементарной
вежливости.
И давайте мы еще поговорим с кем-то из наших слушателей. Может быть, у них есть еще какие-то там традиционные верования, касающиеся аптек. Алло. Алло. Алло, добрый день. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Меня зовут Наталья, я врач, я детский доктор, педиатр, 26 лет мой стаж. Вот по поводу аптек, это, конечно, очень наболевший вопрос, очень наболевший.
Почему?
Вы знаете, во-первых, сталкиваюсь с достаточно серьезными сложностями, что какую-либо пропись, очень мало аптек, которые готовы вообще готовить.
Производственных аптек нету.
Их просто практически не существует. Но это как бы такой момент сложности. Но есть и отрицательные моменты. Когда аптекарь, если хорошо, если он провизор, он дает рекомендации больному. Вот на мой взгляд, это недопустимо.
А что какая должна быть главная рекомендация? Вот какую в силах дать провизор? Обратиться к врачу?
Вы знаете, обратиться к врачу, это понятно. Рекомендация может быть только общего плана. Жаропонижающие и какие. Если берут ребенка, то вот это можно взять. Головная боль, да. А даже банальный кашель дать рекомендацию невозможно. Я работаю 26 лет, и однажды столкнулась с ситуацией, когда давалась рекомендация в аптеке провизорам, какую купить лекарство. Мне пришлось взять. Невозможно было смотреть вот на то, что предлагается. Человеку заведомо принимать невозможно. Нельзя. Он делает только хуже.
Понятно. Спасибо вам большое.
Он был неграмотный человек.
Спасибо. Ну, всякое бывает, да, естественно.
Спасибо, Наталья.
Спасибо большое, Наталья. Мы обязательно вернемся к этой теме, потому что у нас вообще наболевших тем достаточно много. Одно дело непрофессионализм, самоуверенность, а главное еще мы сами, граждане дорогие, норовим купить что-нибудь, подлечиться, не ходить к врачу, а
да,
потом по рекомендации неизвестно кого,
врачу, да.
И, возможно, даже не провизора в аптеке, купить какую-то странность, да, а потом жаловаться, что врачи вот какие не хотят меня вылечить. А мы 3 месяца лечились бог знает чем.
Да, точно.
Люди, будьте бдительны. Об этом говорил мне не один. Ни один провизор, ни один фармацевт. Будьте бдительны, не лечитесь, чем попало. Мы продолжим послужной список после новостей.